Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас Анна Ветлугина, замечательный композитор, органист. И сейчас в эфире прозвучит отрывок из «Кармины Бурана» Карла Орфа. Мне кажется, мы слишком долго говорили и слишком мало давали времени для музыки, а ведь мы сегодня обсуждаем именно музыку. Итак, Карл Орф. Ну что ж, Анна, после этого торжественного парадного звучания мы с вами, я думаю, должны поговорить о том, что не только в Западной Европе, не только в европейской музыкальной классике есть традиция столь, можно сказать, массированного использования исторических сюжетов, сюжетов мифологических, сказочных. Собственно, есть все это и на отечественной почве. Но тут я отдаю слово вам.
И я бы сказала, что русские композиторы обращались не меньше, может быть, даже больше, чем их западные коллеги. Уже начиная с Глинки, его замечательная опера «Жизнь царя», которая в советское время была известна под названием «Иван Сусанин», и с другим сюжетом. Кстати, тоже интересно, как был изменен сюжет. Я помню, еще ученицы школы при консерватории, мы изучали эту оперу. Поляки там искали дорогу на Москву, и вот герой не дал им найти эту дорогу и спас Москву, и почему-то никому даже в голову не приходило. Ну как же вот дорогу на Москву можно было потерять? Это, наверное, вот было невозможно, наверное, все дороги вели на Москву, но, может быть, хотя бы некоторые большие. И поляки там, явно их было немного, вот так вряд ли они могли так повредить Москве.
Ну, а это чудеса ножниц советской цензуры, скажем так.
Совершенно верно. Первое либретто было барона Розена, а второе, которое вот с Москвой, это было Сергея Городецкого. Ну, вот в первом, которое настоящее либретто «Жизнь царя», естественно, было, как все полагалось, это было спасение Михаила Романова, вот, вполне там как-то все было очень...
Глинкой все не исчерпалось, насколько я, вот у меня всплывают в голове имена Бородина, Прокофьева...
Мусоргского, конечно, Хованщина, Борис Годунов, конечно...
А какая была особенность, собственно, в русском... о музыкальном творчестве относительно истории. Но вот тот же князь Игорь, тот же, та же Хованщина, что здесь соответствует традициям европейского романтизма, а что тут свое?
Ну, мне кажется, что самая большая разница Это в том, какие акценты расставлялись в западной традиции. Конечно, много было, ну вот мифологии, допустим, или такое романтическое рыцарство, да, такие вот акценты.
Некая вот, облагороженная реальность.
Да. Что касается русских опер, ну, там, конечно, ну, тоже, конечно, была реальность облагороженная, ну, это понятно, все-таки это музыка, опера условная,
но
искусство. Но, конечно, очень важно было именно какие-то вот народ, показать мощь народа именно, русского народа, какая-то вот сила духа именно народа. Вот народ как герой. Это, наверное, особенность именно русской исторических опер, именно русских по отношению к западным. Народ как герой. Это такая отличительная черта именно русской исторической оперы, в отличие от западной.
То есть своего рода коллективный рыцарь.
Да, да, вот это, наверное, очень хорошая метафора.
А, допустим, вот если взять классическую совершенно оперу римского Корсакова «О невидимом граде Китеже и премудрой деве Февронии». А там как обстоит дело? Ведь там, в общем, не народ находится в фокусе. Это не Хованщина, это не Борис Годунов. Совершенно по-другому поставлено дело.
Да, там по-другому поставлено дело. Там выразителем духа народа является Феврония. Вот именно она выразителем именно такого простого народа, что тоже очень важно. Так писали и в советских учебниках, но это на самом деле так, это уже не искажение. Интересно, что дева Феврония у Римского-Корсакова, она несколько отличается от жития Петра и Февронии Муромских, потому что как раз для композитора было важнее как-то вот именно свою идею воплотить, именно образ этой девушки, чем соответствовать историческим источникам. Поэтому он просто совершенно смело объединил несколько источников. Его вдохновляло, и он, конечно, знал очень хорошо сказания о Петре и Февронии Муромских. Также он летописи китежские знал. Вот китежский летописец, вот он, этот источник.
То есть получилось примерно так. Вот он взял...
И некоторые другие, да.
Написанную учеными-монахами, вернее, ученым-монахом XVI века повесть о Петре и Февронии Муромских, а после этого соединил с нею воедино произведения, в которых так или иначе затрагивает сказание о граде Китеже. Вот из двух источников, принципиально разных, в разное время написанных, разными людьми, разным культурам принадлежащих, создал некое музыкальное единство.
Совершенно верно.
Ну, давайте мы сейчас послушаем отрывок из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и премудрой деве Февронии». Потому что говорим-то мы, может быть, хорошо и интересно, но без музыки все это мертво. Ну что ж, мы вот послушали сейчас Римского-Корсакова. Итак, вот Анна Феврония у Римского-Корсакова, если я не ошибаюсь, если я правильно воспринял ваши слова, это есть не то чтобы отдельный персонаж, это есть глаз земли, глаз народного многолюдства русского, правильно?
Ну, в какой-то степени, да. Она очень гармонична. Она вот именно простолюдинка, но несет это гордость достоинством, как, в принципе, и Феврония та, из, ну, как бы каноническая Феврония. Ну, что другое интересное, вот тут ее спрашивает княжич. Во-первых, княжич тоже, он зовется по-другому, он Всеволод, он вовсе не Петр. Не знаю, зачем понадобилось, но, наверное, понадобилось, мне кажется, просто для того, чтобы Всеволод как-то звучал, может быть, более так архаично, как-то по-княжески, может быть, поэтому, я думаю. Вот.
В роду Владимира Суздальских князей был Всеволод Большое Гнездо, и вообще это имя использовалось, так что, может быть, да. Просто-напросто Римскому-Корсакову хотелось хоть немного ввести слушателя, вести свою публику в исторический контекст.
Вот-вот, я и думаю, что это как-то была скорее декорация какая-то, вот, да, чтобы легче было.
Ну, вот до какой степени существует разница между методом западного композитора и русского, тех же самых Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского, Прокофьева, по части использования исторической фактуры. То есть для западного композитора можно было, так сказать, сделать нечто бесконечно далеко отходящее от исторического оригинала, повысить этот оригинал до небес. Угу. Или, наоборот, взять историю и понизить ее ниже плинтуса, как в гугенотах. Да? Что было в большей степени характерно для композитора русского? Первое, второе, или он скорее просто тяготел к тому, чтобы достаточно точно соответствовать исторической правде? Что здесь ближе к правде?
Ну, наверное, может быть, да, сказать, что стремился соответствовать исторической правде, хотя это не всегда так выходило, не всегда такая цель ставилась. Но в целом, да, была еще опора на фольклор очень сильная. Именно у композиторов «Могучей кучки» они осознанно находили как-то... Они строили русскую музыку, ведь это тоже надо вспомнить, что до этого профессиональной русской музыки, как, такой, как на Западе, это и не существовало, а русская профессиональная музыка сформировалась гораздо позднее. И они вот тоже были творцами, ну, не совсем с чистого листа, конечно, но были тоже первопроходцами эти композиторы 19 века, особенно композиторы «Могучей кучки» – Бородин, Балакирев, Римский-Корсаков, Мусоргский, Кюи. И они совершенно осознанно обращались к музыкальным первоисточникам, к фольклору. Они работали с фольклором, они собирали песни. Так что это, я думаю, они, да, от Вагнера отличались. Вагнер как-то немножко другими идеями был вдохновлен.
То есть, иными словами, им хотелось прежде всего собрать какие-то осколки очень древней допетровской русской почвы.
Да, вот это так.
И на основе того, что они собрали, создать вполне современную симфоническую музыку.
Да. Тут они немного с Чайковским в взглядах не совпадали. Чайковский как раз тут более такое западническое у него было направление. Они иногда даже очень яростно выясняли свои несогласия.
Он был в большей степени чистый романтик, а они в большей степени романтики национальные, такие,
да,
почвеннические.
Совершенно верно. Хотя у него тоже в произведениях есть элементы русских интонаций. Ну, вот какой-то весь подход. В то время они конфликтовали. Вот сейчас как-то это все сглажено, кажется, что вроде они как-то и вместе, да, но это было не так в свое время.
Ну что ж, а теперь откроем один небольшой секрет. Ну, впрочем, для тех, кто разбирается в современной музыке, это секрет Поля Шинеля. Не напрасно мы заговорили сейчас о произведении Римского-Корсакова «О невидимом граде Китеже и премудрой деве Февронии». Дело в том, что не так давно прозвучала другая музыкальная интерпретация этого материала, то есть повести о святых Петре и Февронии Муромских, и эта музыкальная интерпретация под названием «Опера-сказка «Агриков меч» принадлежит как раз Анне Ветлугиной. Вот сейчас для того, чтобы предварить разговор об этом, мы хотим, чтобы вы послушали дуэт святых Петра и Февронии из оперы-сказки «Агриков меч».
Будет счастье, будет радость, год за годом, день за днем. Ты со мной, а я с тобою, долго-долго проживем.
Жизнь как море, жизнь как море,
жизнь как море, океан.
Даже если,
если горе,
даже если,
если горе, исцелит любовь от ран. Не всегда на небе солнце, будут бури холода. С тобою, друг мой милый, и несчастье не беда. Жизнь как море, жизнь как море, жизнь как море, океан.
Даже если будет горе,
даже если горе, исцелит любовь от ран. Жизнь как море, жизнь как море, вдвоем, и сомнения, и горе как-нибудь переплывем.
Жизнь как море,
жизнь как море, а мы в лодочке вдвоем, и сомнения, и горе как-нибудь переплывем, 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 переплывем.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. И мы с вами, послушав замечательный отрывок из оперы Анны Ветлугиной «Агриков меч», приступаем к разговору о том, как в современности, так сказать, происходит рецепция истории в музыку и какой музыкальный язык для этого нужен. Что-то особенное? Или можно обратиться к опыту романтиков XIX века или национальных романтиков русских, тоже, собственно, XIX века, или, скажем, к опере Прокофьева «Война и мир». Что вам лично ближе и что вы в опере «Агриков меч» постарались использовать? Ну и, кроме того, может быть, вы упомянете кого-то из ваших коллег, которые работают в этом же ключе.
Ну, я следую здесь совету известного русского композитора Владимира Мартынова. Он считает, что в современной нашей жизни композитора должен прежде всего искать контекст для своего сочинения, а потом уже создавать сочинение. Ну, как бы, да, целевая аудитория, наверное, так тоже это такое.
И каков же контекст, и какова же целевая аудитория?
Ну, вот контекст для этого сочинения, конечно, не академический. Это сочинение, которое прозвучало, оно как бы вот бывает книги для семейного чтения. Это вот скорее ориентируюсь я на семейное такое прослушивание.
Чтобы в большей степени радиопьеса, чем в чистом виде опера.
Да, разумеется. И мне очень волнует мысль о том, что семья сейчас, ну, вы сами знаете, как много разводов, как уходит дух вот, традиции семьи. Люди очень редко задумываются о том, что брак – это таинство мистическое. И вот это произведение для меня, оно очень важно. Чем больше его народу именно с детьми прослушать, тем, может быть, больше народу задумаются. Может быть, чуть-чуть меньше будет разводов. Это было бы, конечно, замечательно.
То есть для вас важен контекст именно исторической повести о Петре и Февронии, не некое патриотическое звучание, не народ, а вот скорее то, что автор-христианин, ученый-монах-книжник в XVI веке вложил в эту повесть, повесть о Петре и Февронии, смысл христианской любви, которая в этой жизни должна претерпевать все, но и побеждать все.
Совершенно верно. Вот это вот самая главная идея, которая вдохновляла меня.
Фактически вы здесь не романтик, а реалист.
Нет. Я здесь скорее христианский музыкант. Нет.
Христианский музыкант, но в таком случае вы следуете, опять же, христианскому реализму. Для христианского реалиста Бог есть, ангелы есть, святые есть, и чудеса творятся в нашем мире.
Это так.
И там чудеса творятся. Но, во всяком случае, там побеждается некий древний змей, происходит чудесное излечение от недуга, от отравления этой кровью этого змея, и в конечном итоге побеждает именно христианская любовь.
Да.
Ну, а скажите, кто-нибудь из ваших коллег сейчас работает в этом ключе? То есть, вот кто-то берет исторический материал, использует его, или это как-то ушло, оказалось, на периферии музыкальной культуры? Я имею в виду музыкальной культуры не эстрадной, не популярной.
Но есть у Сергея Слонимского «Видение Иоанна Грозного». Такая вот она жутковатая вещь.
Жутковатая?
Конечно, ну, какая-то она такая вот. Ну, есть. Ну, это, конечно, академическая такая уже, там язык сложный. А вот сам сюжет о Петре и Февронии, кстати говоря, тоже есть такой композитор рязанский, Андрей Ильин. Он писал, ну, там как бы все по-другому у него совершенно было. Это вообще рок-опера даже. И она была написана в 2003 году.
Я так понимаю, использование современного музыкального языка, а не языка традиционной, старинной классической музыки, это естественная попытка все-таки поймать современного слушателя.
Да,
попытка быть услышанным.
Просто само понятие современного языка, оно сейчас очень дробится. Современного языка музыкального не существует. Сейчас огромное множество стилей самых разных, и нам, композиторам, доступны также и старинные стили, которые мы можем переосмыслять. И как бы вот задача композитора именно найти, вот сделать этот правильный коктейль, чтобы он подействовал из этих стилей, из каких-то вот стилей. Сейчас уже они как-то на службе идеи более, чем это было раньше, в прошедшие века, когда люди примерно в одном стиле как-то мыслили.
Иными словами, инструментов стало больше, а способов взять исторический контекст и преподнести его языком музыки так, чтобы публика тебя услышала, стало меньше, стало труднее.
Ну, бы не сказала, почему? Почему труднее?
А вот как вы только что сказали, нужен уже салат, так сказать, ну, использование смысле... чего-то простого не проходит.
Ну, пожалуй, да. Ведь все уже воспитаны на огромном количестве информации. Все очень образованы, и как-то, да, нужен салат. Наверное, уже время простых просто решений, оно прошло.
Анна, ну а теперь давайте оглянемся на людей 20 века, которые работали в России. Ну, вот сейчас человек, который работает в музыке с историческим материалом, кого прежде всего мог бы вспомнить из, так сказать, титанов, на плечах которых стоит?
Сергей Прокофьев, конечно же, это «Война и мир». Сергей Прокофьев работал очень серьезно с историческим контекстом. Он изучал песни, песенные тексты и мелодии того времени, на котором писал, и как-то это все совершенно виртуозно преломлял.
Что для него было ближе, собственная история или историческая эпопея Льва Толстого? Ну, скажем,
наверное,
с вашей точки зрения.
Ну, Льва Толстого, конечно, да, конечно, так. И как-то он немножко по-своему это заострил тоже. Ну, соответственно, оперный жанр – это же не роман. Но для него тоже вот это важно, русский дух, конечно, и противостояние. Он еще тоже у него есть опера, ой, не опера, а просто музыка к фильму «Александр Невский». Это тоже как-то очень историческая музыка, там такие образы. Рыцари, допустим, там как бы два народа, там вот уже получается вот эта тема «Народ-герой», она там у него хорошо раскрыта.
А значит, таким образом...
Два как бы враждующих народа, и мы очень четко слышим, где какой народ. Это очень интересно. Тоже вот историческая музыка такая.
Значит, фактически Прокофьев шел по пути национальных романтиков конца XIX века, по пути могучей кучки в какой-то степени.
Да.
Ну что ж, замечательно. Я думаю, что мы сегодня очень хорошо поговорили о истории в музыке, истории, рассказанной языком музыки, послушали специалиста, послушали меня, глубокую невежду, который то и дело спотыкался о собственное незнание. И я думаю, что будет совершенно правильно, будет своего рода подарком то, что расстанемся мы в тот момент, когда будет звучать музыка. Несколько лет назад вышла другая опера Анны Ветлугиной «Цветок с Мадагаскара», и, скажем, ария одного из героев этой оперы, превращенная в самостоятельный музыкальный номер, сейчас прозвучит для вас, дорогие радиослушатели. А мы с вами прощаемся, благодарим вас за внимание. До свидания.
Спасибо всем за внимание. До свидания.
Пришло покорять нам моря, славная служба для русских дворян. Ради отечества, ради царя мы на фрегате идем в океан. Ради отечества, ради царя мы на фрегате идем в океан. В бурных просторах искать среди скал остров Мадагаскар, 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 остров Мадагаскар.
Исторический час на радио «Вера».